получается на широк с одной маленькой историей. Вот, ну, довольно принято, когда у мальчика бар-мицва, и вообще, когда рождается ребенок, его благословляют, чтобы он удостоился Торы, богобоязненности и тому подобное. Я как-то был у рабицка Зильбера, Рава Шалом, с моим одним из своих старших сыновей. Был еще ребенок, много лет назад. И просил его брахи для ребенка, чтобы его создал Торы и богобоязненности. Рабицка говорил мне просто еще что-то от себя. Чтобы был еще ойхев хесед, любил делать добро. Это рабицка говорил от себя. Я вообще говоря об этом подумал, что конечно, весь мир стоит на трех столпах, на трех устоях, Тора, служение, Гемилут Хасадим, творение добра, то Тора – это Тора, а вода, служение – это параллельная богобоязненности. А вот как-то третий столб, можно его забыть, не надо забывать его. И когда я неоднократно заглядывал в книжку Рабинска после того, как начал первый раз, вообще понял для себя, насколько его жизнь была полна, действительно, то, что называется хесед, не просто хесед для добра, а с большой самоотдачей, которая называется в нашем языке месилус нефеш, самоотверженный хесед. Маленький эпизод, жил в Ташкенте, это было в Эль-Пейсах, надо было обеспечить людей, чтобы у них было в разных местах по кусочку мацы. Рабинска пробегал где-то 2-3 часа после Маарев, можно носить масуф или седр, можно. Разносил просто людям мацу. И так уже ближе, так уже к полуночи, еще быстренько пришел домой, сделал седр. И... Ну, вроде можно подумать, ну... И свои митцвы и так далее. Я просто хочу объяснить просто понятие хесед самоотдачи, месилус нефеш. И как это связано с словами ойхев хесед, любящий добро? Я объясню. Когда человек что-то любит, и любит по-настоящему, то, что любит, это часть его я. От его я, собственного я, человек так просто не отказывается. Например, ну, есть два человека, которые считают то. Один любит учиться, а другой учится, так сказать, не скрылись под палки, но только в силу богобоязненности. Это не под палки. Но это похоже немножко. Вот единственное, скажу, что про того, кто любит учиться, из газа больше шансов, что у нас будет учиться много лет, чем кто-то учится, так сказать, из богобоязненности, потому что ну, есть многие ситуации, когда он из Рахмана Патра, человек вынужден, не может учиться, есть работа, забота о семье и так далее, он освобожден. Скажем так, если это его дело, это часть его жизни, то он на свою жизнь, человек так просто не отказывается. Если это не его дело, просто вынуждает его, даже вынуждает его Тора, вынуждает его Всевышний, он еще это как собственное желание. То, когда есть возможность этого, не даже возможность, что он просит, пытается убежать. Есть объективные причины, что ему тяжело, так он может от этого уйти. Он может учить, допустим, одну мишну утром, одну мишну вечером. Это и так мало, между прочим. Тоже мало, конечно, мало, но... И я хочу тут коснуться вообще источника этого понятия хесед, бамасирут непиш, с полной деланием добро самоотдачей. Это наша недельная глава. Ваейру, вот Авраам, он уже не мальчик, почти 90 лет, ему делается обрезание, третий день, когда еще сильная боль, Всевышний решит, ограждает его от посетителей, вот Авраам не по себе, он должен принять, он должен делать хесер, это часть его жизни. Это основа его жизни. И сидит там на очень жаркий день, как бы солнце вышло, так сказать, из своих ограничений. Всевышний видит, что Аврааму так нужно делать хесед, чтобы послать ему трех ангелов, чтобы он хесед доделал. Вот тут видим в этой истории вот эту основу, что не просто Авраам делал хесед, это было настолько часть его естества, что без этого это не было его жизнью. Понимаете, я вещи просто немножко объясню. Это не означает, что ради делания добра человек должен жертвовать жизнью и идти на какую-то опасность. Не это имеется в виду. Ведь, понимаете, самоотверженность, что делать, даже не рискуя своей жизнью тоже. И это вообще основа, так сказать, одна из основ нашего народа, которую мы унаследовали от Авраама, это любовь к деланию добра. Если мы глянем в следующие главы, то так Элиэзер проверял невесту для Ицхака Ривку. Известно, что праматерью царя Давида была Рут, она была Георет, она была Муавия, она была реально стала матерью Машиаха. В чем она проявилась в первую очередь, в частности, в книге Рут? Это деланием добра. Она подходила дом Авраама. Дом Авраама. Я хочу немножко эту тему немножко развить, что касается чудесных вещей. У нас в эту субботу была еще такая интересная дата. Это день смерти нашего учителя Хазон Иша. Он ушел из этого мира 60 лет тому назад. Еще есть люди, которые помнят его, помнят. И есть одна история, хочу просто вам рассказать, она очень интересная. Я хочу сказать несколько про Хазыша в целом, два слова, то, что я это понимаю, но я расскажу просто другую одну историю, вообще, как стало возможным, что Хазыш вообще родился. История очень известная. Мать Хазыша была очень большой праведницей, она была с дочерью раввина Кёнигсберга. В общем, отец Хазыша был уже с молодости большой талмид хахам. Они женились, как положено. Дочь талмид хахама женится с талмид хахамом. Только была просто одна маленькая проблема возникла. Врачи в какой-то момент поняли, что или не беременеть, это опасно для жизни. Она не может быть матерью. Не дай Бог. Отец уже сказал своему зятю, что дай гет, тебе надо иметь детей, это не дело. Я сейчас не буду касаться алхической части этого дела. Это не такая простая вещь. Но, скажем так, это вот молодая женщина, она заупрямилась, сказала, что она хочет иметь детей, она не хочет считаться с тем, что когда-то говорят врачи. Вообще-то говоря, иметь потомство, это о нем заботиться, выращивать и так далее, это действительно одно из самых, так сказать, это то проявление Мидата Хесед, делание добра, которое действительно Всевышний вложил в нас, и даже более того, это вложено даже в животный мир. Животный мир. Это чувство делать добро хотя бы собственному потомству. Так вот, эта молодая пара, они решили, опять же, это были действительно люди, которые делали вещи по Торе, они просто рисковать, так сказать, без, не знаю, немедленного основания, они решили, что для нее, наверное, остаться без детей, или тем более, уйти от мужа, по смерти подобно, я сейчас не буду заниматься деталями, на каком основании было дозволено, может быть, мир это битахон, когда битахон позволяет такие вещи делать, то на физике находится уровень битахон, это сейчас совершенно не моя тема. Я хочу просто объяснить, что получилось этого самоотверженного желания иметь детей, это вот это молодой женщины. У нее было 10 детей. Она умерла, по-моему, за 90 в Бнебраке, когда Хазнышу уже было 53 года. Она видела его величие уже, в Эрцисрой. Вот. То есть... Половина детей погибли в катастрофе, половина детей. Вот опять семей мы хорошо знаем. Это Хазуныш, второй сын. Его старший брат был Рав Мейер Карелец. Он был правой рукой Хафец Хаима и Рав Хаима Ойзера еще в Литве. Большой раввин. И в Эрец Исраэль он был не больше, не меньше, как глава Маэсед Гдолей Тора в какой-то период был. Просто, то есть, все остальные братья и сестры просто меркли перед Хазанышем. Это было и то есть его имя называется из Кайшива, в Бнебраке называется Бейсмейер. Кстати говоря, Рабин Вайсвич, она внучка или правнучка от Мейера Карелица. Это одна. Дальше, идемте дальше. Дальше идет там семья, это его сестра Хазанышева же замуж, это был источник, они почему-то приняли фамилию Карелиц вместо имени мужа, почему я сейчас не знаю, или, может, оба были Карелиц, это родители одного из величайших пуским нашего поколения, законоучителей Анисима Карелица, тоже был племянником Хазаныша. Идемте дальше, тоже из величайших, законоучителей нашего поколения, Рав Хаим Гренеман, он тоже племянник Хазаныша, он сын его сестры. Папа его был раб Шмуэль Гренеман, был человек очень, мы ему очень много обязаны, он успел много чего в жизни хорошего. Он сам, скажем, не был таким уж большим раввином, как несравнимым с Хазанышем, но он был, много времени был, стал при Хафец Хаиме, поэтому он оставил для нас то, что он записал и издал книгу Хафец Хаима Ратора. Он был директором Ишивы Рамаши Файнштейна, когда перед в Америке. И самое большое, что он оставил, то, что он издал по рукописям книги Хазаныша. Он взял на себя издание, когда писал, отдавал ему просто написанную бумагу, а дальше его как называется по-русски, гис, как называется по-русски, не знаю, свояк, не дети, свояк, это муж сестры, он книги издавал. Это была его задача. Это вот четвертый. И пятый, мы все знаем, это Мишпахат Каневски. То есть семья Мишпахат Гренеман, то есть это Абхайм Гренеман, это нынче Мишпахат Финкель, сестра Абхайм Гренеман была замужем за Абхайм Финкель, это сейчас Рашива, сейчас ее внук. То есть и пятая, это семья, которая выжили, имею в виду, это семья Каневская, это свояк Хазыша Стейплер, свояков Каневский, был величайшим лицом Торы, я еще удостоился три раза в жизни с ним разговаривать. Вот, и дальше видим Рав Хаим Каневский. Ну, в общем-то, это все, от чего это пошло? Какой это был источник? Это самоотверженность их бабушки. Бабушка не уступила. Она хотела быть матерью, хотела иметь детей. Это было... То есть врачи говорили, что нельзя иметь детей. Она удостоилась не просто, так сказать, иметь детей. Она действительно удостоилась сегодня огромная часть Торы на Святой Земле, это идет из ее потомков. Огромная часть Торы. Понятно, что это было не единственное достоинство. Там была совершенно особая цнеут, скромность. Она говорила про себя, что она исполняла то, что сказано по одной из великих женщин в Талмуде, что стены ее дома не видели волос, буквально, непереносно, буквально. Это вещь, которая не так проста, мягко говоря. Вот. Но я просто, что мне здесь важно, то, что касается нашей темы, вопрос именно самоотверженности. То, что человек делает самоотверженно, это я, это его я. Он в это вкладывается. Это то, что делает самоотверженно, совершенно имеет другой вес то, что он делает. Что такое вообще самоотверженность? Ну, зачем говорить, далеко ходить? Сам Хазон Иш. Он, с одной стороны, был это уникальная самоотверженность за учение Торы. Он человек очень болезненный. Очень болезненный. То есть его жена, буквально говоря, гражданской войны, буквально под пулями добывала его нормальную пищу, ему это было опасность для жизни. Это гражданской войны. Как-то его нашли у себя в комнате, лежащим возле кровати на полу. И что произошло? Почему лежит на полу? Что случилось? Да, Бог, обморок, не знаю, что другое. И просто сил не рассчитал. До кровати не хватило сил дойти. Сил не рассчитал. То, что, например, одну историю. Он учился всегда совершенно с полной самоотдачей. И как-то чувствовал, что ему, в общем-то, необходимо, наверное, как-то отдохнуть. Вот, он напомнил себе, что если человек, не дай Бог, не внимает словам Торы своим сердцем, то ему посылаются всевозможные дурные мысли, так он вернулся к учебе. Вернулся к учебе. Я хочу сейчас еще привести одну очень интересную историю с Хазон Ишем. Это вещь очень, так сказать, показательная. Что такое вообще цельный человек, живущий по Торе? Хазон Иш умер очень молодым. То есть очень молодым. То есть было 73 года. Для больших раввинов это молодой возраст. Что в эти годы человек только начинает, не то, что начинает расти, он еще растет дальше, еще много еще в жизни успевает. Мы знаем хорошо, Рав Шах был 102 года, 105 лет, когда он умер. Но точно не помню, не знают, сколько было лет. Мы знаем, как он учился до последнего года жизни. И Бадри Хайм Рухер Рав Шейман, дай ему Бог здоровья, уже больше 98. Он еще 3 года назад летал за границу. Не 3, еще год назад он летал за границу. Что вы такое говорите? И сейчас он сегодня бежит в Иерусалим. Вот, есть, знаете, человек находится на процессе поднятия для него 73 года, это молодой возраст. Молодой возраст. Вот говорят, что, то есть, попросту говоря, по всем внешним причинам, когда же умер от болезни, заболевшего, больного сердца. То, что было внешней причиной. Почему Хадыша было больное сердце? Почему так болело сердце? Вот буквально последний год перед его смертью он вел уже сочетную борьбу с Бен-Гурионом. Почему? Потому что Бен-Гурион и Махеш Мова Зихру, после того, как он уже начал, так сказать, сладость власти, потому что он добился, стал главой израильского государства. Он считал, что надо строить государство, потому что он считает нужным. Так он захотел всех девушек религиозных призвать, если не в армию, то хотя бы так называемую «Шрут Леуми» – национальную службу. Были подробные книги Рав Лоренца «В кругу великих», почитайте. Так вот, Хазон Иш считал, что этот Шрут Леуми, не дай Бог, полностью изменит характер, уровень духовности, вообще скромности еврейской девушки. Я хорошо это понимаю. Я немножко видел в своей жизни девушек, которые... Девушек хороших, не девушек плохих. Когда пошли через Шиур Леуми, никакого сомнения то, что мы делаем, то, что происходит, то, что проходит через Бритяков. Совершенно другого качества, совершенно другой уровень скромности, тонкости душевной и так далее. Совершенно, карьера в Одессе, две большие разницы. И я представил себе, что все наши девушки были такие, значит, полная катастрофа еврейства. Полная катастрофа. Я тоже поймал Хазон Иш, и он силой своей, силой, да, Тойра, которая у него была, он принял решение, что для девушек и призываться Шиур Леуми, это равноценно, это включается, запрещено даже по страхам смерти. Там вышел такой очень известный его псак, его решение. Его поддержали еще несколько величайших раввинов тех времен. Ярего Бальявор. Призыв девушек в Шиур Леуми. Он благодарился огромные силы, огромную энергию и слышал своих учителей, что он просто хотя бы хадыш, а с того, что было, он учился. Но в дни, когда он вложил себя в борьбу с попытками призвать девушек в Шиур Леуми, дом превратился в штаб. Штаб. И он называл, так сказать, говорил, что это решение девушек призвать в Шиур Леуми, для него это то, что разрывает его сердце. Разрывает его сердце. Его противник, Бен-Гурион, видя волны протестов и так далее, когда ходили всяких частей религиозной общины, заглядел, он где-то начал выискивать, откуда они исходят. Откуда эти волны исходят? И он нашел эти волны. Есть такой человек в Бнебраке, зовут его Хазон Иш, Авраам Ишай Карелиц. От него не исходят все эти вот волны борьбы с ним. И он решил с ним встретиться, Бен-Гурион. Вот. Приезжает Бен-Гурион к Хазон Ишу в Бнебрак. И Рабанан пишет очень интересную вещь. С одной стороны, он его велся с ним очень гостеприимно, а с другой стороны, он его пытался ставить уж на место. И спросил Рав Лоренц, почему вел с ним так, ну как-то так очень по-хорошему. Он не сказал ему, что ну, это дипломатия. Не сказал ему. Как же могу иначе? Он мой гость. Он у меня, он в моем доме гость. Представьте себе, расскажи, что это означает. Пришел к нему человек, то, что он делает, это разрывает хадыша сердца. Реально говорят, что поэтому он умер. То есть его борьба. Его борьба против Бен-Гурьона, она ослабила его сердце. И он ушел из нашего мира. 6 лет тому назад. Но при всем при этом, он не забывает, что он его гость. Он его гость. Он не сказал, что надо было с ним по-хорошему, чтобы ради пользы дела. Нет, он сказал, это был мой гость. Точно не было красного словца. Хадыша, мне нет причин было подозревать. Я считал нужным что-то делать ради дипломатии. Мы сделали ради дипломатии. Это действительно оправдывало это, безусловно. Чему я сейчас говорю? Если мы уже коснулись Хазон Иша, есть сегодня начинается Йорта Равшаха, сегодня вечером. Есть одна история про Хазон Иш Равшаха, она очень поучительна. Это, я говорю еще о самоотверженности в каких-то вещах очень принципиальных. Была история, когда Равшах чудом, это действительно, это была особая совершенно ашгаха Элиона, что попал в Эрец Исраэль. И это вообще очень интересная история. Он был уже когда началась Вторая мировая война в Вильно. И решил вернуться в свой город или не вернуться, так как он, его учитель, и принц великий раввин тех времен, Рабхай Мойзер Грозовский, он хотел, чтобы люди оставались в России и вели еврейскую жизнь дальше, даже под коммунистами. А с другой стороны, он додумал, что надо оттуда уезжать. Раб Хаим Мойзер ему не велел оставаться. Он просто сказал, что хорошо, может быть, остаться, но это уже пусть он сам решит. Вот Раб Шах не знал, что ему делать. И дал телеграмму семье, что приезжали в Вильню, а дальше пытались добиться визу выехать. Или дать им сообщить им, что он придется и возвращается домой. Вот он не знал, что решить. Он написал заранее два текста телеграммы. На бланке телеграммы. Пошел на почту. И не знал, что решить. Не знал, что решить. Дошла его очередь. Он не знает, что решить. И сидит и думает. Вот, телеграфисту это надоело. Он видел бланк. Вот, давай телеграмму. Выхватил один бланков. Типа написано, что она приехала к нему. И послал ее. Это очень интересная история, что такое ашгаха пратит. Так я почему-то сейчас рассказываю. Потому что есть у нас такая история. Когда приехал Раб Шах тоже, мы так просто с Божьей помощью приехал в Святую Землю, это было 73 года тому назад, в 40-м году это было. Он приехал без кола, без двора, без копейки денег, у него была непростая семейная ситуация, его жена была тяжелейшая, и он тоже, но на жене это больше отразилось, тяжелейшая душевная травма, у них умерла очень любимая дочь Вильна до этого. Вот, тяжелая травма Раб Шаха тоже всю жизнь для него это была, в общем, большая боль. Вот, и приезжает без копейки, и вот большое чудо, ему предлагают должность Рош Ешивы в Тель-Авиве, Тель-Авив был самый большой харадийный город, с хорошей зарплатой, что можно было снять квартиру, купить какую-то мебель, ну, все-таки ну, они уже не были девочка и мальчик. Это уже было сколько? Около 40 им уже тоже было. Вот и он начинает продвигать, все. Только Лимудей Кодыш, там не было еще другого. Шах был очень хорошим решивым. Почему его в Афганом взял его Чатпонович? И вот он ощущает, что вокруг него как-то люди относятся, как сказать, как-то говорят о том, что как-то он работает в месте, где что-то не то. И вот приезжает к нему просто проверить. Один где-то еще был Ишил Бухер. И был такой человек с той земли. Я видел его, слышал руки его. Его звали Авраам Фарбштейн. Он был главой Ишват Хевру. Он умер где-то 20 назад примерно. Я слышал уроки. Он в качестве молодого бахора. Все молодого, вот этого он уже бывал в Европе, его решили вызывали в Ишат-Мир, знакомился с Торой в Литве. Вот, и спрашивает, Шапшах его спрашивает, а почему вот так на меня люди как-то косо на меня смотрят? Чем плохо место, где я работаю? А Фарбштейн, сказать, он был еще бахур, не был еще рав. Это, зачем мудрство от лукава, говоря по-русски? Мы в Тель-Авиве, до брака, потратить 2 часа можно добраться. Это была тогда деревня тогда, с коровами и подобным, при пригородах Тель-Авива. Там есть Хазуныш, спроси его. А в Шах сразу же едет Хазуныш. Разница возраста между ними была не такая большая. Просто Шах же намного больше лет. Ну, заходит Сазуд Хазаныш, слушает тебе вопрос. Говорит, Хазаныш, уйди с работы. Дома нечего кушать. Уйди с работы. Уйди из этого места. Почему это вообще другое? Это место, которое. Уйди из этого места. Говорит Раб Шах, я могу все-таки посоветоваться с женой. Он говорит, нет, уйди с работы. Уйди с работы. Говорит еще такое слово. Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, что вот Всевышний даровал такую возможность иметь семью, парносу какую-то для семьи и учиться преподавать. И вот имеете ли право только вообще оставлять? Вот если вас спросят на суде в будущем мире, что как вы оставили такую парносу, скажите, что Авраам Ишайя Карелий вам сказал бросить эту работу. Что делает, Хазон Равшах? Он на месте, не заезжая домой, приезжает в Ешиву, пишет письмо, что у нас уходит. Что такое? Я объясню. Есть вещи, которые мы сегодня мало понимаем, мало чувствуем. А есть такое понятие, скажем, на иврите, «Идбатлут леда Тора». У нас человек, «Идбатлут леда Тора», человек полностью принимает на себя точку зрения Торы. И великие учителя поколения, они несут нам да Тора. Вот это только человек, который самоотверженно учит Тору. А самоотверженно учить Тору Равшаха есть не легенда, это истинная история. Когда его угрожал призыв в царскую армию еще на Первой мировой войне, так он спрятался от призыва. Просто полтора или два года кушал, пил, спал на втором этаже в синагоге, там было женское отделение, Эзрат Нашим. И тут не выходил. Где-то, когда женщина раз в неделю стирала единственную его рубашку, и он пришел ему какую-то еду. Мне было возможность не помыться реально, не все просто было опасно. И он пишет, что потом писал, что это при всем этом. Это были самые счастливые жизни годы его жизни, во время его жизни. С ней непрерывно учился. Вот это вопрос, когда человек, понимаете, то, во что человек вкладывает в себя, это стал частью его. Когда человек вкладывает в себя в Тору, то Тора стал частью его, для него невозможно жить не альпида Тора, не по точке зрения Торы. Это часть его самого. У меня был один очень интересный. У меня был один ученик, который обручился. Эрусин были со стороны невесты в доме семьи Куперман, дочери и зятя Рабицка Зильбера. И там был Рабицка Зильбер, тоже пришел тогда. Это было 12-м назад примерно. И я нам сказал немножко, не жених, учился у нас еще Таран. Я там был на Эрусин. И сказал, там один маленький двор Тора, который как-то Рабицку не понравилось. Я сейчас просто расскажу его, а потом расскажу, почему Рабицку не понравилось. Есть в конце Масехет Брахот. Вот такая там тема, вещь очень известная, то, что я сейчас вам скажу. То, как римляне в какой-то период запретили изучение Торы под страхом смерти. Как наш великий учитель Раби Акива продолжал дальше не только учиться, как говорят по-русски, втихаря, а он продолжал дальше учиться, учить учеников, и вроде как бы ничего не подошло. Его, к нему приходили люди, говорили, что как же так? Когда человек уезжает смертная казнь, смерть, он не обязан заниматься Торой. Это не из тех заповедей, которые требуются Ярыг Бар Явор. Что же тут произошло? Ему сказали, а как ты так себя ведешь? Что сказал Раби Акива? Он сказал, что есть известная притча его о том, что пришел лис к рыбам, которые рыбы пытались ловить рыбаки, и трудно было от них убежать в воде. Сказал лис, ну так давайте поднимитесь на сушу, и, так сказать, там нет сетей. встретили рыбы, лису, а тебе говорят, что умнейший из зверей. Если вместе, где мы получаем жизненную силу, нам плохо. То тем более в том месте, где у нас нет жизненной силы. Что сказал Бе-Акива, что когда мы занимаемся Торой, это наша жизненная сила, и то нам плохо. Если мы это бросим, это будет еще хуже. И ведь вообще эта история, это была действительно, это было предсмертное, это было перед самой смертью Бе-Акива. В итоге римляне казнили его тяжелейшей казнью. Я сказал тогда на этом эрусе следующую вещь, что вот это то, как Раби Акива соответственно изучал и обучал Торе под страхом смерти у римлян, и как он, душа его оставила его тело на словах «Эхад» и «Бог единый» «Криат Шма», Это последние слова Торы, которые нам оставил Раби Акива. Это последние слова Торы. В чем смысле последние слова этих Торы? Что Тора, изучение и преподавание дальше требует самопожертвования. Это его было завещание на все поколения. Опять же, я сейчас не имею в виду, что есть такая Аллаха. Где да, когда нет, это вопрос непростой. Это история с Раби Акива, занимаются наши законоучители. Непросто. Это то, что я рассказал на этом вот Эрусин. В частности, имея в виду, что вот нас с нами находится Раби Зильбер, который действительно начал Тору с большим пожертвованием. Это как это исполнилось с ним. Как на это Раби Зильбер отреагировал? Как вы думаете? Он сказал, что это пожертвование? Пожертвование – это то, что необходимо. Разврат, это поклонство, я знаю, это другие вещи. Когда нет, так надо жить. И сказал бы зять Рав Куперман, что есть у папы, как он назывался, всеми это в семье, любимая тема, что как многие как вещи не требуют самопожертвования. Не требуют. Он всю жизнь, вся в жизни была самопожертвование, но это называется не самопожертвование. Вот это называлось. Опять же, мы сейчас давайте еще, может, поймем. Есть самопожертвование, которое граничит с опасностью для жизни. Это вопрос тонкий, когда можно, когда нельзя. Это зависит от многих-многих вещей, это не наша тема. Но есть самопожертвование, когда человек нет опасности для жизни. Но требуется это самопожертвование. Вот это то, что мы реально впитываем, должны, точнее, впитать из поступков наших отцов. Мы сейчас находим самопожертвование в этой нашей главе, самопожертвование Авраама дважды. Первое – это, ну, митцвот хесед, заповедь за гостеприимство. Гораздо больше мы находим где? Когда Всевышний заповедует Аврааму привести Ицхака в жертву, курбан ола, в жертву всесожжения. Это было тяжелейшим испытанием Авраама. Почему? Потому что это было не просто, это не просто принести в жертву сына. Это просто вещь, что поймем. Мы это уже не раз говорили, но скажу это еще раз. Имя Авраама было, все наши братцы называются отцами. Авраам, Исаак, Яков. У Авраама это еще не часть его собственного имени. Авраам, вначале это был буквально отец Арама. Авраам стал отец многих народов. То есть понятие отец – это была часть его имени, его собственная суть. У нас нет возможности представить себе, что означало для Авраама его сын, Ицхак. Все вознаграждение грядущего мира для него было неравноценно возможности иметь сына, который продолжил его дело в мире, освящение имя Творца. Всевышний заповедует ему сейчас принести Ицхака в жертву. Ицхака в жертву. Это полностью противоречит тому, что обещано до этого. Обещано за Ицхака, у него будет потомство, будет то. Будет, то есть все, что было обещано потомство, огромное, великое Авраам, это же было выйти из Ицхака. Вроде у него была возможность спросить, как же так, есть противоречия. У него была возможность, что называется, увильнуть. Авраам не увиливает. Идемте дальше. Давайте просто поймем, что всю жизнь Авраам воевал с обычаями для поклонников принести жертв собственных детей. Это было принято. Это уже подношение среди язычников тех времен. Это было, с этим воевал Авраам, что Всевышнему это не угодно. Правильно, человек, который многие годы, десятки лет самоотверженно оставит какую-то точку зрения. Сейчас сделать точно все наоборот. Так лучше умереть, чем уже сделать. Как-то мы не раз видели. Жордан Бруно пошел на костер. Не ради кидушишим. А ради, вот он, его убеждения, они стоят того, что от них умереть. Теперь давайте просто поймем, насколько было величайшее испытание для Авраама пресидской жертвы. Но что тут есть? Авраам знает, он был пророком, что Всевышний ему рассказал, у него нет никакого сомнения. А есть у него вопросы, если вот, обратить чего-то другому, но ясно знает, что ему сказано. Более того, сказано Масехет Санедрин, чтобы являлся ему сатана в разных формах, помешать ему идти, приносить жертву Исхака. На все эти помехи Авраам сказал двумя словами, они бы тумилах, я иду в своей целостности, тьму целостности. Это то, что сейчас Вич мне сказал, говорит, исполнить, у меня есть вопросы, попросы потом, как это связано, как это будет, может увязать с тем, что мне сказал раньше, это потом. Идемте дальше. Есть тут в нашей главе есть также самоотверженность Исхака. Он был готов, он был молодым человеком, а папа был пожилым. Он не мог его силой заставить, силой его связать. И Исхак хорошо знал, что будет происходить. Хорошо знал. Он знал, что это действительно воля Творца. И он был готов, чтобы его принесли в жертву. Можно представить себе такое самопожертвование. Это наших два праотца, Авраам и Ицхак. Когда действительно вложили в наш народ эти основы самопожертвования, то есть самоотверженность ради исполнения воли Творца. Есть еще один самопожертвование. Известно, то, что сказал Билам, там будут навши мот ешорим. Тихо рати кому. Сказал Билам, когда был вынужден просить своей воли наш народ благословить, так будет моя смерть, как семью прямых, как моя смерть, как смерть прямых, имеется в виду Авраам, Исаак и Яков. И то, что было в конце, же было у меня. Наши комментаторы отмечают, что жить, как он не хотел. Жить как-то так он не хотел. Но в итоге получить, ну, так умереть он так был готов, но жить так он не был готов. Знаете, да, человек может умереть на Кидуш Ашем. Это часто легче умереть на освящение имени Всевышнего. Одноразовый такой поступок, это реально достояние всего нашего народа. Но жить по-настоящему самоотверженно, постоянно, это часто гораздо более тяжело. Это мы находим в двух словах у Якова, то, что говорится, что по дороге к Лавану он 14 лет был в доме учения Шема и Эвера, и там не ложился спать. И, знаете, есть тут, мы говорим всегда, что наши праотцы, они заложили основу нашему народу. А зная из этих основ, Основа этого – это самопожертвование. Конечно, там, где это заповедано, а не там, где это против воли Творца, безусловно. Опять же, если мы сегодня упомянули заодно Рут, которая удостоилась войти в наш народ, и не просто войти в наш народ, а стать праматерью царя Давида и Машиах. Вот та же тема самопожертвования. Та же тема самопожертвования. Она шла с Номи, она хотела стать еврейкой, зная, что она этого ничего на себя не получит. Шансов ни на что, ни на семью, ни на что. Короче говоря, это те основы, на которых строился наш народ. Это, наверное, то, как наш народ жил в всех поколений, кто больше, кто меньше. Сегодня вот мы были, упомянули двух наших мудрецов, которые ушли в эти дни из нашего этого мира, Хазуны 60 лет назад, Равшах 12 лет тому назад. Равшаха я еще, слава Богу, помню, с ним разговаривал 3 раза. Это действительно их жизнь, самопожертвенная жизнь, она действительно заново основала Тору на Святой Земле. На прошлой неделе мы отмечали 2-ю годовщину, шел такой очень великий человек из нашего поколения, Рав Зафинкель, глава еще от мир. Вся жизнь, которая была непрерывно самопожертвованием. Человек тяжело больной, который по законам медицины должен был только быть в кровати или как называется, Кисагин Галим, за столь, когда на колесах, когда движется, когда по-русски, не знаю. Он был главой величайшей ишивы. Был главой величайшей ишивы, преподавал, занимался всем, чем нужно было, был директором, должен директор, всем руководил, финансированием, всем, хотя он реально по законам природы должен был лежать в кровати. Многие годы. Это та сила, которая дается человеку самопожертвование. Есть одно место, упоминается на Мишне в Кидуше, по сути, Станаха, сказано так. «Векоеве Яшем яхлифу коах». Буквально, те, кто надеется на Всевышнего, у них сменятся силы. Сменятся силы. Мой учитель Рав Хаим Камил Захар Цадик Кодыш Левроха, он часто говорил об этом, например, приводил когда-то пасук, слова, был такой великий раввин Рав Горовиц, автор книги «Афлоя», он был учителем Харам Сойфера. Он так объясняет этот пасук. Он говорит, что значит поменяет силу, с кем поменяется? Это Киньян Халифин, он даст ему одно, то даст ему другое. Как силами меняются? Обязательно так. Что тот, кто уповает на Всевышнего, у него есть материальные силы. Они ограничены. Человек живет в рамках своих материальных сил. То есть, то, что он может, то, что он не может. А тот, кто уповает на Всевышнего, тот, на самом деле, привязывает себя к более высшему миру, этим упованием на Всевышнего. Всевышний меняет ему источник сил. Сил материальные меняют на силы духовные. А сил духовных, которые, опять же, действуют в нашем мире материальном тоже, у них нет границ. Это, в частности, тот клад, который мы унаследовали наших отцов, то, что вообще в нашей главе, и дай Бог, чтобы нам всем этим кладом научиться воспользоваться. Шаббатов.